Глава 9, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между отважным бискайцем и храбрым ламанчцем. В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон Кихота с высоко поднятыми обнаженными мечами, готовых нанести друг другу такие бешеные удары, что если бы они действительно нанесли их, то по меньшей мере разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как гранатовое яблоко. И в такую критическую минуту обрывается и остается неоконченной интересной эта история, а ее автор не указывает нам, где можно было бы найти то, чего недостает в ней. Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные подвиги. В чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски своих приключений. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов, которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили мельчайшие его помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми. Мне казалось невозможным, чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был столь несчастным, и ему недоставало бы того, что имел в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться недосказанной и неоконченной. И винил в этом лишь злобу всепожирающего и всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны, мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь современные, как «Излечение от ревности», «Энаресские нимфы и пастухи», то и его история также должна быть современной, а в случае, если она не написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала ламанчского рыцарства, первого в наш век и в эти столь бедственные времена, посвятившего себя трудам и обязанностям странствующих рыцарей, и взявшего на себя исправлять зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с горы на гору и из долины в долину, потому что в старинные времена бывали девушки, которые, если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловал их, достигали 80-летнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие их. Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон Кихот заслуживает постоянных, достопамятных похвал, и даже мне не следует отказывать в них за труд и старание, с которым я рассказывал конец этой занимательной истории. Хотя я хорошо знаю, что если б мне не помогли небо, случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен время провождения и удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет эту историю. Вот каким образом я рассказал ее. Однажды, когда я был в Алькана, в Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелком, чтобы продать ему старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваной бумаги, валяющейся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я взял одну из тетрадей, которую продавал мальчик, и увидел, что шрифт арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел, потому я стал смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск, говорящий по-испански, который мог бы прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже если бы я искал его для другого, лучшего и более древнего языка, и то бы нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне, что там написано, он все еще, смеясь, сказал, «На полях здесь написано вот что. Та самая Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в этой истории, как говорят, умела искуснее остальных женщин-ламанчи солить свинину». Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен, потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил Мариска скорее прочитать заглавие рукописи. Он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский язык, прочитал следующее. «История Дон Кихота Ламанчского, написанная арабским историком Сидом Аметом Бен-Анхели». Нужна была большая сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика все тетради и бумаги за полреала, хотя если бы он был проницательнее и знал, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и получить за них более 6 реалов. Тотчас же уединился я с Мариском в монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает. Он удовлетворился 2 оробами изюма и 2 фанегами пшеницы, обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорее. Но я, чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки, привел Мариска к себе в дом, где он в 1,5 месяца с небольшим перевел всю историю в том виде, как она здесь излагается.